говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию житие мученика Иустина Философа. Затем программа «Посох паломника». В этом выпуске мы отправимся в Гаденово. И далее вы услышите авторскую программу Сергея Худеева «Редакционный комментарий».
Ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Святых.
Житие и страдания святого мученика Иустина Философа. Святой мученик Христов Иустин Философ родился в Сирии Палестинской, в городе, называвшемся первоначально Сихем, то есть в нынешнем Наблусе. Отец его по имени Приск был знатный язычник. Язычником же был и сам Иустин, пока не просветился светом святой веры. Одушевленный любовью к истине, с юности имел он прилежание к книжному учению и благодаря острому уму успевал в науках, преподаваемых в греческих языческих школах. Прогуливаясь однажды за городом, на уединенном месте вблизи моря и обсуждая в уме различные философские учения, Иустин увидел какого-то незнакомого ему почтенного старца, убеленного сединами. Поприветствовав Иустина, он спросил: «Какую же пользу приобретаешь ты от философии?» Иустин, не смущаясь, отвечал: «Что можно найти полезнее философии? Она — просветительница ума, вождь и наставница всякому рассуждению, руководительница жизни». «Но приносит ли философия счастье человеку?» — спросил старец. Иустин отвечал: «Конечно, приносит. Философия есть разумение всего существующего и познание истины. В обладании тем же разумением и премудростью состоит и приносимое философии счастье». Старец спросил: «Если истина познается с помощью правильного философского разумения, то что скажешь ты о Боге?» Иустин отвечал: «Существо, никогда не изменяющееся, но всегда пребывающее в одном и том же состоянии, первопричина всякого бытия, вот как мыслю я о Боге». Старцу понравился этот ответ, и он продолжал вопросы. «У всего существующего есть ли один общий разум? Одно и то же ли разуметь Бога или разуметь музыку, арифметику, астрономию или что-либо подобное?» «Отнюдь нет. Иное дело разуметь Бога, иное — знать какое-либо искусство». «Ты хорошо отвечал», — сказал старец. «Некоторые знания получаются нами или от слуха и учения, или от созерцания предмета собственными глазами. Если бы, например, кто сказал тебе, что в Индии водится какой-то зверь, не похожий ни на каких других зверей, но совершенно по своим разнообразным свойствам отличный от них, не видев его своими глазами, ты не мог бы знать о нем, а не слышав сначала сам рассказа об этом звере, не мог бы рассказать о нем и другому. Вот теперь я и спрашиваю тебя, как ваши ельдинские философы могут правильно разуметь о Боге и утверждать о Нем что-либо истинное, если никогда не видели Его, не слышали и, следовательно, не имеют никакого познания о Нем? Иустин отвечал: «Отче, сила божества зрится не телесными очами, как рассматриваются человеком какие-либо земные живые существа, но одним лишь умом можно постичь Бога, как говорит Платон, учению которого я следую. Но есть существо выше всех существ, непостижимое, неисповедимое, соединение благости и красоты. Самим же этим существом от начала насаждено в благородных душах желание познавать его, ибо оно любит, когда такие души его познают и созерцают». Старцу было приятно слышать такие слова, но все же он не был вполне доволен этим рассуждением Иустина о Боге по учению Платона, как несовершенным по отсутствию христианского исповедания, и, не одобряя Платона, сказал: «Если Платон так учит, как ты исповедуешь, то почему он сам не познал и не постиг истины Божией? Утверждая, что Бог невидим и непостижим, он, видимой твари, небу, звездам, деревьям и камням, обтесанным в подобие человеческое, поклонялся как самому Богу, и, обращая в ложь истину Божию, держался кумира служения и учил тому других. Я не думаю, чтобы Платон и прочие еленские философы обладали правильным разумом, могущим достигать истинного богопознания. Ум человеческий, не наставленный Духом Святым и не просвещенный верою, совершенно не в состоянии познавать и разуметь Бога. Так и много подобного сему говорил старец о правом боговедении, истинном богопочитании и о прочих божественных вещах, обличая заблуждение еленских философов. Дивясь речам старца, Иустин спросил: «Где же и какого учителя можно найти для наставления в истине, если в Платоне и прочих философах нет истины?» Тогда старец начал повествовать ему о святых пророках, говоря: «В древнейшие времена, гораздо ранее всех философов, были некие мужи святые, праведные и угодные Богу. Исполненные Духа Святого, они предсказывали о том, что совершается ныне, и называются те мужи пророками. Они одни прежде всех познали истину, и, возвещая ее людям, ни перед кем не смущались и никого не боялись. И суетная слава не могла победить их. Обо всем, что они созерцали или слышали от Бога в бывших им откровениях, они говорили просто, истинно и безбоязненно. Писания их и ныне существуют. Кто читает их с верою, тому приносят они много пользы и просвещают ум к познанию истины. Ни хитрословием и никакими-либо софистическими доводами или умозаключениями подтверждают свои слова эти святые пророки, но в простой беседе изрекают самую истину, ибо они сами, помимо всех софистических доводов, вернейшие свидетели истины, как веровавшие в единого истинного Бога, Создателя всего существующего, и предвозвестившее пришествие в мир Сына Его, Господа Иисуса Христа». Так сказав, старец отошел от него и стал невидим. Никогда и нигде потом Иустин уже не мог найти и увидеть сего мужа. О своих сердечных ощущениях после ухода старца сам Иустин в беседе со славным иудеянином Трифоном поведал так: «Какой-то огонь разгорелся во мне, воспламеняя дух мой стремлением к Богу, и возросла во мне любовь к святым пророкам и к тем мужам, которые суть друзья Христовы». Поведав это о себе впоследствии Трифону, блаженный Иустин предал одновременно памяти, с чего началось обращение его к Богу, когда незнакомым мужем, как бы посланным с небес, он был наставлен на правый путь. После душеполезной беседы с боговдохновенным старцем Иустин немедленно обратился к христианским книгам и с сердечным прилежанием начал читать божественные писания. древнее пророчество Сивил, которые предсказывали будущее у греков и римлян, в их предсказаниях ясно различаются обстоятельства земной жизни Спасителя. Он сопоставил все это с предсказаниями святых пророков о воплощении Христа от Пречистой Девы, о Его вольных страданиях, о будущем суде и окончании видимого мира. Усматривая полное согласие в тех и других, дивился и понемногу под внутренним наставлением Святого Духа приходил к более совершенному познанию Бога и Сына Божия. День ото дня усиливалось в душе его стремление к благочестию, и, склоняясь к христианской вере, он осуждал себе еллинское безумие. В то время немалым препятствием для добрых намерений души, стремящейся к христианскому благочестию, были частые и лютые гонения на христиан, а также много бесчестных, постыдных, слухом невмещаемых клевет в пороках, ложно возводимых на христиан язычниками. Будто бы христиане в своих ночных собраниях, погасив светильники, вместе с тем угашают и свет чистоты, взаимно оскверняясь нечистотою, и, подобно зверям, едят человеческое мясо. Такими и подобными гнусными нареканиями язычники и иудеи обесславливали неповинных христиан перед всеми народами. Иустин тщательно разузнавал о жизни христиан и вполне убедился, что они пребывают в страхе Господнем чисто и непорочно, рачительно соблюдают свое целомудрие, постом и воздержанием постоянно умерщвляют себя, часто молятся и всегда упражняются во всяких добрых делах. Убедившись во всем этом, Иустин весьма полюбил христиан, от всего сердца привязался к ним и принял святое крещение». И стал он великим поборником Христовой веры, борцом словом и писанием против еллинов и иудеев, непобедимым воином Христа, крепким и мужественным подвижником. Стремясь к спасению душ человеческих, он обходил различные страны, учил и проповедовал о имени Христовом, обращая неверных от заблуждения их к Богу. Пришел он и в Рим, как философ, в особом философском одеянии вместе с учениками своими. Так как многие сходились к нему для учения, то он образовал училище и под видом внешнего любомудрия учил истинной христианской философии. Встретив там Маркиона, который принадлежал к еретикам, гностикам, и учил, что видимый мир сотворен не Богом, а низшими его силами, одновременно отвергая и Ветхий Завет, он с силою противостал ему, опроверг и написал книги против ереси его, а также и против других еретических учений. Там же в Риме был некий языческий философ циник Крискент, великий враг христиан. О циниках же и их учении известно, что они доводили до крайности учение о простоте в жизни, отвергали науку, искусство и всю внешнюю культуру. С этим нечестивым философом истинный христианский философ святой Иустин непрестанно боролся словом и писал против него книги. Этот циник, сам живя нечисто и весьма беззаконно, ненавидел христиан за их целомудренную жизнь по Боге и завидовал доброй славе Иустина. Слыша и видя это, святый Иустин говорил: «Я готов пострадать за веру Христову и претерпеть смерть от неверных, и думаю, что она постигнет меня через этого Крискента-циника, безумного, любящего гордость больше мудрости, который недостоин названия философа». Святой Иустин часто имел с ним прения, всегда его одолевал и посрамлял пред всеми. Не будучи в состоянии противостоять Иустину и не зная, что иное делать, злобный Крискент возвел на него много ложных обличений перед римским судом. Святого взяли и, как повинного наказанию, мучили в узах и истязали на суде, но не нашлось в нем никакой вины. Завистник же, боясь, чтобы Иустина не отпустили на свободу, тайно приготовил смертный яд, посредством которого обманным образом и лишил жизни непобедимого воина Христова. Так скончался истинный христианский философ святый Иустин, оставив по себе много писаний, весьма полезных Церкви Христовой и исполненных премудрости Святого Духа. Представ подвигоположнику Христу Господу, он принял от него венец страдальческий и был причислен к лику святых мучеников.
Жития святых. Посох паломника. В эфире совместная программа радио и паломнической службы «Радонеж», посвященная паломничествам по святым местам.
Нашего сегодняшнего путешествия – храм святителя Иоанна Златоуста, села Гаденово, что в Ярославской области. Он расположен в 200 километрах от Москвы и в 70 километрах от Ярославля. В храме хранится одна из величайших православных святынь – честной животворящий крест Господень. Он был явлен местным пастухам на Сахотском болоте более 500 лет назад. Говорит экскурсовод Ирина Соломатина.
«11 июня по новому стилю, в 1423 году от Рождества Христова, близ села Антошково на Никольском погосте, сошел над болотом рукотворный животворящий крест Господень. Именно к нему мы и отправляемся в путешествие. Когда-то в старинном житии святителя Николая, чудотворца Мирликийского, было записано: «Пастухи в этот день пасхристовали скот, и вдруг явился им с греческой стороны свет неизреченный от неба до земли и стал над болотом. При виде такого необыкновенного явления пастухи испугались, но они поняли, что перед ними обнаруживается сила Божия, и направились по болоту к чудному свету. С великим трудом достигли они его и увидели посреди света, на воздухе, животворящий крест Господень, а на нем образ святителя Господня. Он был как живой, сам святитель Николай, со святым Евангелием в руках. Тогда послышался ему проспетие Господний голос: «Будет на сем месте благодать Божия и дом Божий. Вообще, кто с верою приедет, помолитесь, будут много исцелений, чудеса от животворящего креста. Молиться ради чудотворца Николая. Шедше, проповедуйте сия всем людям, чтобы на сем месте люди поставили церковь мою». Исполняя повеление, которое они услышали, пастухи рассказали всем о чудесном явлении креста Господня и святой иконы чудотворца Николая. И когда дошло это известие до тогдашнего епископа ростовского Дионисия, то ростовский епископ повелел создать на месте явлений чудесным образом креста Господня церковь во имя чудотворца Николая, а в этой церкви устроить предел происхождения животворящего креста Господня. Первую церковь по повелению Божию надо было начать строить вот там на болоте, но ведь это невозможно. И пастухи решили по своему разумению положить первые венцы деревянной церкви на более крепкой земле. Вот они целый день строили, несколько венцов успели положить, уснули. А утром не нашли первых венцов, которые были сделаны предыдущим днем. Оказались они вот там, на месте явления креста Господня, но только это все было посреди болота. Господу было неугодно, чтобы церковь стояла на другом месте. Пастухи взмолились: как же так, как же возможно среди болота строить церковь? И тогда случилось невиданное. Вдруг разразилась страшная буря, и из болота, из болотной вот этой гущи поднялась земля. Получился холм, на котором вполне удобно можно было построить деревянную церковь. Так они и сделали. Однако недолго простояла первая церковь. Через приблизительно 80 лет, видимо, люди прогневали Бога какими-то своими злодеяниями, и случился страшный пожар. Все сгорело в этом огне. И храм Божий, и вся утварь, и все, что приносили люди в подарок храму Божьему. Да вот только когда из огня, да из этого страшного пламя, пытались благочестивые прихожане все-таки вынести святыню, чудесным образом явленный крест, да он как будто свинцом налился, не могли сдвинуть с места. Здесь опять было явлено чудо Божие. От первого деревянного храма не осталось ничего, только угольки. А крест стоял посреди разрухи, неврежденный. Вскоре решили возобновить церковь на этом месте, создали новый храм святителя Николая Чудотворца. И снова на прежнем месте стоял животворящий крест Господень. И опять обильно потекли чудеса от явленного креста и от чудесным образом явленной иконы святителя Николая Чудотворца. Есть свидетельство о том, что в 17 веке московский князь Петр Лукич приезжает поклониться святыне великой и спрашивает тогдашнего батюшку, служащего у креста: «А расскажите мне, да какие же чудеса известны? Я слышал от прежних иереев, что происходят многие чудеса от креста Господня». Но батюшка развел руками, что по нашим грехам не сохранились никакие записи, хотя таковых когда-то было много. И вот тогда Петр Лукич возревновал о правде Божией. Как же так, вы, иереи, должны сохранять эти записи о тех чудесах, которые дарует Господь по молитвам православных, а вы даже и не печетесь об этом? Вразумив таким образом священника, Петр Лукич, московский окольничий, положил начало сбору свидетельств о тех чудесах, которые проистекали от чудесным образом явленного креста и святой иконы святителя Божия Николая Чудотворца. Долго ли, коротко ли, но вот этот крестовоздвиженский храм, который был построен на месте явленного креста, действовал до 1927 года. В эти богоборческие времена храм был полностью разграблен, а его последний настоятель, отец Иоанн Добротин, был сослан в лагерь близ деревни Деревянск в Коми. Там в лагере в ноябре 1931 года батюшка погиб. А на Никольском погосте образовалась пролетарская красная коммуна. Селийный корпус, в котором жили служащие священники, становится общежитием для коммунаров, ивановских рабочих. Тогда эта территория была передана в Ивановскую область. И вот именно тогда и было решено прихожанами перенести крест Господень в какое-нибудь более укромное местечко, но при этом, чтобы это был действующий храм. В 6 километрах от села Антошково в селе Гаденово оставался незакрытым храм Иоанна Златоустова. Там до 1929 года крест и пребывал. Точные даты, когда перенесение креста особым таким крестным ходом произошло, сейчас, к сожалению, не сохранилось. Единственное, что точно известно, что в 1933 году все участники крестного хода по перенесению чудотворного креста были раскулачены и сосланы. Поэтому предполагают, что где-то в этот промежуток времени от 29 до 33 года произошло перенесение креста. Переносили крест ночью, как говорили тогда, всем колхозам во главе с председателем Василием Фоминым. Простоял чудотворный крест в Гаденовском храме всю войну. И несмотря на то, что храм не был взорван и разрушен, тем не менее кресту досталось от новой власти. И жгли его, и пилили, и поливали кислотой, и топором рубили. Но крест не поддавался, его не могли вынести, он как бы наливался свинцом, был совершенно неподъемный. И никакие повреждения не могли ему принести никакого вреда. Только остались некоторые царапины в назидание нам, потомкам. Никольский погост близ села Антошково был полностью разорен после того, как общежитие коммунаров оттуда съехало. На месте явления креста располагался детский дом, а потом уже в 50-х годах 20-го столетия случился страшный пожар, и все деревянные постройки, скотный двор и корпуса, все сгорело. Только церковь осталась пустой и выгоревшей. В 60-м году было решено организовать машинно-тракторную станцию. Чтобы ее построить, необходим был кирпич. Ну и как в те времена нередко бывало, для того, чтобы возвести новое здание, стали разбирать на кирпич оставшуюся церковь. Но Бог поругаем не бывает, и по милости Божией в 90-х годах начинает меняться и судьба села Антушково и заброшенного храма, и судьба села Габенова, в храме которого сохранялся чудесный крест. В 1990 году в село Антошково приходит постриженник Троица Сергиева монастыря игумен Борис Храмцов. По благословению священного начальства возобновляются труды по возведению храма и водворяется община. В 1998 году было принято решение о том, что здесь уже будет не просто община, а именно монашеская община, возглавляемая игуменом Борисом. Вот именно трудами молодой монашеской общины и всех тех духовных чад, которые приезжали к игумену Борису в Антошково, начинается восстановление святынь, и будет принято решение о том, что это будет монастырь, для монастыря, и возобновляют храм, который был поставлен когда-то на месте чудесного явления креста, и строятся все необходимые монастырские постройки для водворения братьев там. С весны 2001 года начинается строительство Крестовоздвиженского храма, и в этом храме устроены два предела в честь святителя Николая и первых наших русских святых, благоверных князей Бориса и Глеба, а также предел в честь покрова Пресвятой Богородицы. Ныне монастырь действующий, и в храме Крестовоздвиженском находится точная копия того креста, который в 1423 году был явлен на этом месте. Сам-то крест так и остается в храме Иоанна Златоуста или Гаденова. Теперь этот храм уже отреставрированный, является подворьем Никольского женского монастыря, который находится в Переславле-Залесском. Матушки несут послушание, принимают паломников и участвуют в богослужениях. И вот когда мы с нашими группами приезжаем в село Гаденово, то имеем возможность помолиться за молебном, почитать акафисту креста животворящего и спросить благословения Господне, просить о исполнении наших каких-то прошений, о разрешении каких-то наших трудностей или проблем. Сейчас также продолжают матушки собирать свидетельства о тех чудесных благодеяниях, которыми Господь одаривал паломников, приходящих ко кресту Господнему в большом количестве и поныне, и каждый день, и особенно, конечно, выходные дни. Я бы хотела рассказать о двух таких чудесных исцелениях, которые были зафиксированы матушками, служащими в храме Иоанна Златоустова. Вот, например, рассказывают так, что 19 августа 1996 года на праздник Преображения Господня ко кресту приехали из Москвы супруги Александра и Нина. Александр страдал от тяжких приступов почечной колики, но, к сожалению, ни один врач не мог определить, в чем же причина этого заболевания. И несмотря на то, что супруги обошли уже много святых мест и молились старательно об исцелении, тем не менее облегчения не происходило. И вот уже с последней надеждой приехали Александр с женой к животворящему кресту. Они заказали молебен. Помолились за молебно, приложились ко кресту, а на следующий день поехали в Москву. Уезжали они абсолютно уверены, что теперь все будет хорошо. Александр даже сказал жене: «Где же еще я исцелюсь, как не у креста Господня?» Но в дороге снова случился страшный приступ. Причем он был настолько силен, что едва хватило сил добраться до дома. Дома же дом неожиданно стихло. И вскоре вышел большой, как было записано, около сантиметра, камень в форме якоря с двумя острыми концами. А приступы боли с этого момента абсолютно прекратились. Когда знакомым показали вышедший камень, они страшно удивились, так как с такими зазубренными, сказали они, камень самостоятельно не мог выйти. То есть он должен был бы все равно зацепиться этими своими острыми концами. С тех пор Александр и Ирина, приезжая ко кресту Господню, каждый праздник Преображения Господня с благодарностью молятся о произошедшем исцелении. А вот еще одна история. она о воине, который после боев в Афганистане мог передвигаться только с посторонней помощью и только в инвалидной коляске. И вот однажды во сне этому молодому человеку явился святитель Николай и сказал ему: «Если ты поедешь и поклонишься Животворящему Кресту в селе Гатеново, то получишь исцеление». Когда юноша проснулся, он попросил отвезти его родных к кресту, но родственники долго не решались исполнить эту просьбу, потому что никто не знал, где это село и что это за крест. Но юноша очень настаивал и абсолютно уверенно говорил: «Я знаю, как туда добраться, так как дорогу мне показали во сне». И действительно, когда они отправились в путь, то юноша мог руководить водителем и благополучно добрались до Гатеново. За божественной литургией этот воин причастился святых христовых тайн и, заказав молебен, они вместе с родственниками молились. И вот по окончании молитвы за молебном вдруг этот юноша самостоятельно смог встать из коляски. Через несколько месяцев он уже совершенно окреп и перестал нуждаться в посторонней помощи в инвалидной коляске. Напоминаем, что 3 раза в год открывают окошечко в том большом стеклянном киоте, в котором находится крест Господень, крестопоклонную неделю, праздник крестовозлежения, ну и главное, что 11 июня каждый год, в сам день явления креста, вот окошечко открывается, и можно прямо к самому кресту приложиться. А так, во время паломничества нашего, в любое другое время, мы прикладываемся к стеклу, который обрамляет крест. Приезжают в Гатеново к чудотворному кресту люди из всех-всех уголков страны нашей необъятной, особенно к праздникам. И бывает очень трогательно и умилительно увидеть, как едут автобусы из Тулы, из Сибири. На автобусах много дней едут, чтобы поклониться этой святыне. Конечно, когда мы отправляемся уже после молитвы у креста в обратный путь, мы вспоминаем об этих чудесах, об этой чудесной помощи. И обычно паломники с таким вниманием и благоговением слушают эти истории, потому что, конечно, каждый едет со своей болью, со своими мыслями, со своими проблемами к этой великой святыне. И во время этого путешествия обратно мы вспоминаем о том, что у нас на земле российской 2 таких чудесных креста. Вот этот совсем рядом с Москвой, в селе Гатеново, а чуть подальше, в Арзамасе, есть еще один чудесный явленный крест, только в 17 веке. В главном соборе города Арзамаса он пребывает. У кого возникнет такая потребность, он сможет и туда, до Арзамаса, добраться. Обычно мы прибегаем к этой святыне, когда бываем в Арзамасе. На обратном пути, возвращаясь через Переславль-Залесский, мы обязательно заезжаем в Никитский монастырь, который поставлен в пределах Переславля-Залесского во имя мученика Никиты. Древний святой, он претерпел мучения за веру Христову в 372 году. А вот этот монастырь был построен на землях, которые благоверный князь Владимир, креститель земли русской, передал своему сыну Борису, будущему страстотерпцу. Приблизительно в 1010-1015 году, вот в этот отрезок времени, и был заложен княжеский монастырь на ростовских землях. В 1186 году монастырь стал особенно известен, потому что в этом году по молитвам переславского чудотворца Никиты Столпника, уроженца переславского, который когда-то был мытарем и творил страшные беззакония, но позже покаялся, стал монахом в Никитском монастыре. Так вот, по молитвам Никиты Столпника переславского совершается великое чудо. Получит исцеление князь Черниговский Михаил. Да вот, узнав об этом чудесном исцелении, родственники убьют Никиту Столпника, монаха Никитского монастыря. Господь явит новые чудеса после этой мученической кончины. Мы имеем возможность приложиться к мощам Переславского чудотворца Никиты Столпника, побывать в часовне в толпе, где он молился. Вот так, стоя, не присаживаясь, не укладываясь поспать и зимой, и летом. Потом отправляемся еще через поле, по дорожке, приблизительно в километре от монастыря, к источнику, который сам преподобный Никита Чудотворец Переславский и ископал. Там и купальня есть, там и колодец с холодной, очень вкусной, прозрачной и звенящей водой.
Говорит протоиерей Владимир Бондарь.
Почему люди
приедут перед горячим крестом Годунова. На самом деле в нашей стране очень много святынь. Это и чудотворные иконы, и мощи святых, благодатные источники. Среди этих святынь животворящий крест Господень. Сторонний президентный человек скажет, что множество людей, верующих к кресту, это то же самое, что, помните, огромная очередь к поясу Богородицы, когда люди стояли сутками, чтобы прикоснуться к святыне. И многие говорили, что это массовый психоз или рекламная акция. Многие скажут, что то же самое происходит и у Годунова. Но на самом деле людей не обманешь. Их тянет благодать Божия. То есть человек создан Богом, и вот эта вот связь на генетическом уровне с Богом, она всегда, всегда, как и далеко не засовывает, глубоко не заглушая ее, она всегда существует. И поэтому, где Божья благодать проявляется, то вот туда люди тянутся. И они получают от этого великую духовную радость. Поэтому и к кресту приезжает множество людей, потому что они чувствуют эту благодать. Эта благодать, она изобильна, истекает от креста. И поэтому они поклоняются кресту и желают соединиться с этой благодатью Божией. Многие даже неверующие люди, побывав здесь, у креста, они не уехали, просто пожав плечами, ничего особенного. Все чувствуют, конечно же, это нечто необычное, надмирное. И ни один человек не уехал, не ощутив такого встречного движения своей души, этой Божьей благодати. Я со многими разговаривал, которые второй раз приезжали к кресту, третий раз. Спрашивал, а почему вот они приезжают уже несколько раз? И вот они говорили, что это благодать Божья, она действует, и мы просто ощущаем ее и не можем уже без нее. И нам нужно просто прикасаться к ней. Самое главное чудо, вот этого, которое происходит у креста, это то, что душа человеческая раскрывается навстречу Богу. Она чувствует присутствие Божье. Каждый раз, когда люди припадают к кресту, они ощущают вот эту благодать и никогда не забывают этого момента. И всегда будут это помнить. Они приедут домой, мирская жизнь, их опять же сосет, суета, дела различные. Но вот это останется всегда в душе. Они ощущали, они впитывали вот эту Божью благодать. Конечно же, многие люди приезжают просто так, ради любопытства. И вот, ощутив вот это все, у них все-таки в душе начинает развиваться этот росток веры. Конечно, это может произойти в любом месте, в любой день, в любой святыне, то есть это на все поле Божье. Но многие именно вот через Годунова пришли к вере. Конечно же, тоже немаловажно то, что происходит множество чудес, исцелений у креста. Они все описаны, все зафиксированы. По крайней мере, много из них. Потому что многие люди, которые, получив какое-то благодение от Бога, они уехали, и так это все с ними осталось. Мы не знаем. Но многие сообщают нам. Многие люди исцеляют от онкологических заболеваний, от травм, от всяких душевных болезней. Приезжают торгащие и утешаются. Множество людей, которые попали в трудные жизненные обстоятельства, не знают, что делать. И вот они припали к кресту, помолились, и как-то все становится понятно. Что дальше делать, или как-то решается ситуация. Множество людей приезжают просить детей у Господа. Вот они живут в браке много лет, а детей нет. И Господь дает детей по их молитвам. Я сам крестил таких детей, которые были вымолены у Господа. Приезжают люди со всей страны, со своими горестями, трудностями. И получают, конечно, помощь и утешение. И любую помощь. Но животворящий крест – это не лекарство от всех болезней. Такой смешной случай. Одна женщина сказала, что она купила туфли, и ей малые не взяли его приложить к кресту, чтобы они стали как раз. То есть абсолютно непонимание смысла вот этого вот духовного делания. Допустим, заболела у нас голова. Мы выпили анальгин. И голова прошла. Благодать Божия, она действует, как сам Господь захочет. И на кого Он захочет ее излить. Не все исцеляются, кто приезжает. Не все получают просимое или какое-то утешение. Многие несколько раз приезжают, чтобы получить это. То есть тут просто воля Божия. Господу виднее, что нам нужно, когда нам нужно и в какой мере. Может, человеку и не полезно исцелиться. Может, получить болезнь и не побыть. То есть все воля Божия. И, конечно же, если человек приехал, и, как говорят, я молился, я приезжал, я прикладывался, и ничего. Надо смириться. Значит, воля Божия на это. Значит, надо потерпеть в этих отстояниях. Или еще дальше молиться. То есть наше дело просить и терпеть, смиряться. А уж все остальное дает Господь. Так и Господи.
Говорит паломница Анна Киселева, домохозяйка из Московской области.
Два года назад я попала в такую жизненную ситуацию, которая оказалась очень серьезной. Мне был поставлен диагноз «опухоль головного мозга». То есть конкретно пришлось уже подумать о жизни и о смерти. Операцию я перенесла и перенесла благополучно. Сама, как верующий человек, как бы было не так сложно все это прочувствовать и перенести. Но метания продолжались. Страшно было. Да и до сих пор иногда бывает страшно. И я поняла, что крепости вот веры, жизни во Христе, слаба у меня эта вера. Укрепление нужно было, необходимо. И слышала я про Гаденова, про крест животворящий. Начала думать, как же туда можно попасть, потому что мне довольно-таки далеко было туда ехать, машины своей нет. И вдруг получается так, что друзья приглашают с собой, как раз они едут в Переславль-Залесский, в монастырь мужской Никиты Столпника и в Гаденова. В общем, получается, что я попадаю в Гаденова и стою напротив креста. В очереди жду, подхожу ближе. Крест на меня произвел большое впечатление. Даже дерзну сказать, это было похоже на причащение святых Христовых тайн, потому что когда ты один на один с Богом, когда ты чувствуешь, что сердце твое видимо, и лукавить или что-то придумывать, находиться в иллюзии, фантазировать, это бесполезно и не нужно, и даже смешно. И тогда происходит общение. Слезы льются, и становится легче одновременно, потому что ты конкретно знаешь, что тебе нужно, и просишь, и благодаришь Господа. Вот такое я ощутила около креста. И успокоение было, сильное успокоение, как будто по голове погладили, и укрепление в вере. Даже стимул появился посмотреть на себя, как на человека, находящегося в испытании, но в испытании интересном, как путь воина. Вот такое впечатление произвел на меня крест, и постоянно туда хочется. То есть это как подпитка, потому что человек слаб, иногда начинаешь понимать, вернее, не то, что понимать, а так и происходит. Тебя кидает с одной стены на другую. То вроде все понял, и даже смириться можешь. Потом бах, и опять в яму бросает. И чувствуешь, что к кресту надо поехать. Хотя Бог, Он везде. Он везде тебя слышит. Но крест чудотворный. В нем есть какая-то материальная физическая сила, которая как в капсулу, что ли, ты попадаешь, и она действительно тебе помогает. Все равно, что окунуться в источник. Поэтому я хочу даже сказать, если у вас есть проблемы, если вы не знаете ответы на вопросы, если вам недостаточно просто молиться, причащаться, посещать храм, езжайте к кресту. Я вот упомянула про источник. Мы были в монастыре Никиты Столпника, и там не очень далеко от монастыря находится источник Никиты Столпника. Еще как бы символично было то, что мы сначала посетили монастырь Никиты Столпника, и я узнала историю человека, вот этого тяжелого, злобного, который на 1000% изменился. Как обычный человек может все-таки измениться и принять Христа. И потом уже мы только поехали к кресту. Получается так, что видя человеческую слабость, жуткие стороны, черные, и зная, что человек может измениться, когда подходишь к кресту, надежда становится крепче. Действительно, ты начинаешь верить в то, что любой человек может измениться абсолютно. Даже я. Любого человека Христос, сердце его воспламенит. Любого человека Христос примет.
По вопросам организации паломнических поездок по святым местам России и других стран мира вы всегда можете обратиться в паломническое бюро «Радонеж» по телефону в Москве 937 937-57-91. 937-57-91.
Вы слушали передачу «Посох паломника», совместный проект радио и паломнической службы «Радонеж». Программу подготовила Вера Прохорова. Редакционный комментарий. У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
На днях Священный Синод Русской Православной Церкви выступил с заявлением в связи с принятием так называемого «Закона об обеспечении равенства в Республике Молдова», отметив, что в законе есть и положительный момент – признание брака как союза между мужчиной и женщиной, Синод выразил обеспокоенность некоторыми особенностями этого документа. Тревогу вызывает введение в текст закона термина «сексуальная ориентация». Почему это так? Существуют термины, осмысленные только в рамках определенной идеологии. Например, такие термины, как «ариец» или «классово близкий» или «правый уклонист». Введение подобных идеологически нагруженных терминов в текст закона означает серьезный шаг к принятию соответствующей идеологии в качестве государственной. Например, если в Уголовном кодексе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 1927 года мы находим такие термины, как контрреволюционная деятельность, ущерб диктатуре рабочего класса и пролетарской революции и тому подобное, мы сразу понимаем, что перед нами документ идеологической диктатуры, которая железной рукой навязывает своим подданным надлежащие с ее точки зрения представления о мире. В самом деле, используя, например, термин «ариец», вы уже соглашаетесь с определенным набором утверждений. Люди делятся на арийцев и неарийцев, первые превосходят вторых и так далее. Используя термин «диктатура рабочего класса», вы уже соглашаетесь с тем, что движущей силой истории является классовая борьба, а задачей законодательства является защита власти рабочих и крестьян. Используя термин «сексуальная ориентация», вы уже по умолчанию соглашаетесь с набором идеологем, связанных с этим понятием. Например, с тем, что, во-первых, предпочтение партнеров своего или чужого пола детерминировано генетически и не является вопросом личного произволения. Во-вторых, такое предпочтение является нравственно нейтральным. В-третьих, что неодобрение такого предпочтения является предосудительным и даже преступным. Иначе говоря, вы подписываетесь под рядом утверждений о фактах и рядом суждений о ценностях. Введение в закон самого оборота «дискриминация по признаку сексуальной ориентации» означает то, что некоторые утверждения законодательно объявляются истинными, а некоторые суждения о ценностях – обязательными. Доктрине сексуальной ориентации явно противоречат многочисленные случаи перемены сексуальных предпочтений в обе стороны. Так называемые поздние геи лет до 40 живут в обычных гетеросексуальных браках, потом обнаруживают у себя врожденную неизменную гомосексуальную ориентацию, а то, что у них уже есть дети, успешно произведенные ими в обычных браках, используется как довод за то, чтобы разрешить однополым парам усыновление. Немало и обратных случаев. Люди, проведшие какое-то время, 10 лет, например, в случае с британской актрисой Джеки Куни, в гомосексуальном образе жизни, потом делаются натуралами, возвращаются к обычной жизни. Иногда это бывает связано с религиозным обращением, иногда нет. как констатирует эту реальность заявление Священного Синода, я процитирую, «духовный и пасторский опыт свидетельствует, что в большинстве случаев гомосексуальное поведение является следствием личного выбора человека. Поэтому приравнивать так называемые сексуальные меньшинства к национальным, расовым или социальным совершенно некорректно». Существуют различные устойчивые особенности в поведении. Непреодолимая тяга к азартной игре, нимфомания, химическая зависимость. Люди, обладающие этими особенностями, часто чувствуют себя бессильными изменить свое поведение, даже если и сами ему не рады. Как и гомосексуалисты, они часто становятся жертвами преступлений. Формирование этих моделей поведения, как и формирование гомосексуализма, играют свою роль наследственные, психологические, культурные факторы, но никому в голову не приходит объявлять, скажем, женщин, страдающих нимфоманией, или мужчин, непреодолимо склонных к рулетке, меньшинством, аналогичным расовому. Особенности в поведении, какое бы происхождение мы бы им ни приписывали, никак не составляют идентичности, аналогичной расовой. Если бы мы увидели женщину, которая каждый вечер отправляется в общественный туалет, чтобы вступить в связь с каждый раз новым партнером, мы бы не сочли, что она относится к некоему меньшинству. Мы бы просто пришли к выводу, что несчастная женщина страдает тяжелым расстройством. Нет абсолютно никаких оснований рассматривать мужчину, который ведет себя именно таким образом в качестве представителя меньшинства. Он просто страдает расстройством полового влечения, которое ведет к хорошо известным результатам. Уровень заболеваемости СПИДом и другими болезнями, передающимися половым путем, в среде гомосексуалистов в десятки раз выше. Это всем известное и твердо установленное обстоятельство, например, побудило Департамент здоровья Соединенных Штатов запретить принимать кровь от доноров-гомосексуалистов. Объявлять особенность поведения, имеющую такие явно пагубные последствия для здоровья, ориентации и настаивать на ее недискриминации, требовать ее признания чем-то столь же естественным и здоровым, как и обычная семейная жизнь, значит выставать против очевидности и здравого смысла. Разумеется, люди вправе иметь самые причудливые мнения. Но государство не должно превращать эти мнения в обязательную идеологию, прописанную в законах. По-видимому, молдавские законодатели в данном случае руководствовались не столько идеологическими, сколько прагматическими соображениями. Соответствие государственной идеологии Евросоюза воспринимается как условие безвизового режима. Однако, как показывает опыт Греции, например, евроинтеграция совершенно не гарантия процветания. И принося такие жертвы на алтарь Евросоюза, можно сильно прогадать. Церковь не в первый раз оказывается скалой здравого смысла, об которую бьются волны очередной идеологической бури. Социал-дарвинизм, евгеника, национал-социализм, коммунизм – каждый из этих течений видел себя научным, провозглашало, что за ним будущее, заявляло, что его противники обречены сойти с исторической арены. Теперь на церковь накатывается новая волна, и было бы ошибкой думать, что за ней будущее. Будущее своей страны стоит строить на чем-то более прочном, чем текущая идеологическая мода, даже если в Евросоюзе эту моду считают обязательной.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Миром Господу помолимся. Высокопреосвященнейшем митрополите Филарете, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причти людям, Господу помолимся. помолимся.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование «Радио Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа. 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа. УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!